Здравствуйте, дорогие дамы и господа, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Однажды один из самых необычных и самобытных мудрецов и учителей хасидизма, Рабби Нахман из Брасова, сказал такую фразу. «Бывает так, что иногда человек задает вопрос и пытается найти на него ответ. И в то же самое время, а может не в то же самое время, может спустя десятилетия, и может быть в совершенно другой части мира». Совершенно другой человек тоже задает вопрос и тоже пытается на него найти ответ, сам того не осознавая, что в его вопросе и есть ответ на вопрос первого спрашивающего. В мировой истории, дорогие мои друзья, не бывает случайностей. За всеми случайностями просматривают закономерность, а за каждой закономерностью видна рука того, кто управляет всей этой историей. В одно и то же время в совершенно разных странах живут, казалось бы, три совершенно разных человека, каждый из которых задает вопрос и пытается найти на него ответ, осознавая или не осознавая того, что в их вопросах и будет ответ на вопрос каждого из них. Один из них родился в далеком Марокко в 1696 году. Его звали Рав Хаим бен Мойше Атар, который входит в еврейскую историю под именем Ор ха-Хаим ха-Кадош. Второй родился в далекой Восточной Европе, на границе Карпатских гор. Его звали Исраэль бен Элиэзер, который входит в еврейскую историю под именем Баал Шем Тов. Он родился в 1698 году. И самый младший из них родился в романтической далекой Падуе в 1707 году. Это был Рав Мойше ха-Хаим Луцато, который входит в еврейскую историю под именем Рамхаль, о котором мы с вами говорили все предыдущих три урока. Так вот, каждый из них, осознавая или не осознавая того, повлиял на каждого из этой необычной троицы, и их учение и их взгляд на мир, они изменили всю еврейскую историю. Потому что после этого периода времени, когда возникает хасидизм, когда Рав Мойше ха-Хаим Луцато пишет свой бессмертный труд «Месилат Йешарим» и так дальше, еврейская история, она уже будет идти в совершенно другом направлении. Итак, дорогие мои друзья, садитесь поудобнее. Нам сегодня предстоит головокружительное путешествие. Я понимаю, что сейчас самолеты не летают, а если летают, то в ограниченных направлениях. Но сегодня мы с вами совершим путешествие. Сначала мы с вами побываем в далекой Северной Африке, потом еще ненадолго заскочим в любимую мной Италию, а закончим мы наш урок на границе Карпатских гор. Там действительно тоже очень и очень красиво. Итак, давайте начнем все-таки с далекой Африки, с необычной такой страны, которая называется Марокко. Недавно Марокко подписала с Израилем дипломатические отношения. Израильские туристы часто путешествуют в эту страну. Романтическая, необычная страна, берберская Северная Африка, которая отделяет от Сахары романтические Атласские горы, от Испании голубой Гибралтарский пролив. Марокко — страна контрастов. В 18 веке это действительно полная страна контрастов, потому что отношение к евреям в этой стране, оно балансировало от полностью идеального до какого-то варварского катастрофического отношения. Это специфика этой страны в 18 веке, мы о ней сейчас поговорим чуть более подробно. Еврейская община Марокко одна из самых древних в мире. Она неоднородная, и сейчас она неоднородная. Возьмите любого марокканского еврея, который живет в Израиле, он каждый вам скажет, с какой общины он принадлежит. Ну, для того, чтобы мы, опять же, познакомились с Ор ха-Хаим ха-Кадошем, с Рав Хаимом бен Мойше Атаром, первую часть урока мы сегодня будем говорить об этом великом человеке, давайте все-таки разберемся, откуда же пришли евреи на территорию современного Марокко. Итак, еврейская община, она делится в Марокко на две таких группы. Одна группа – это местные евреи. Ну, опять же, что значит местные евреи? Местные евреи, они же тоже не родились в Марокко, они пришли в Марокко. Поэтому одна часть местных евреев пришла в Марокко с территории Римской империи. Когда был разрушен Иерусалимский храм, многие евреи начинали уходить из земли Израиля, и какая-то часть евреев, она стала переселяться и на территорию современного Марокко. Там жили полудикие берберские племена, мы о них тоже 2-3 слова поговорим. Как там евреи жили, не знаю, но в общем как-то они там жили. Это одна часть тех евреев, местных евреев, которые будут составлять костяк марокканской еврейской общины. Вторая часть марокканской еврейской общины, она тоже имеет европейское происхождение, она происходит из Испании. Дело в том, что когда Испания была еще частью Римской империи в свое время, там какая-то жила группа евреев, кстати, богатых очень евреев. Испания, мы с вами говорили в свое время, это была такая часть Римской империи, которая была, ну не знаю, такая израильская Кесария, Герцлия, российская такая Рублевка, я не знаю еще какие места есть в каких странах мира, такие элитные, там где живут элитные такие товарищи. Там жили богатые такие евреи, у них были плантации, такие пасторальные пейзажи и так дальше. Все было там хорошо, пока Римская империя не начала трещать по швам, мы об этом, опять же, долго говорили. И туда пришли такие потрясающие люди, которые были налицо ужасные, ну и даже, что самое интересное, добрыми внутри они не были, и внутри они тоже такие же были дикие, такие товарищи, которых назвали вестготы. Туда пришли вестготы, и вот когда вестготы полудико приняли католицизм, они сами были варварами, и христианство, которое она приняла, тут же приобретает какие-то варварские такие элементы. Мы с вами долго об этом говорили, они начинают притеснять евреев, которые живут на территории Испании, и в 7 веке, когда вестготы сказали евреям, либо они все становятся крепостными, рабами, их насильно обращают в христианство и так дальше. Большая часть испанских евреев, они в 7 веке тоже переселяются на территорию Марокко, потому что, как вы понимаете, переплыл Гибралтарский пролив, и ты уже, в общем, как бы в другой стране. Поэтому это вторая часть евреев, которые будут называться местными евреями. Третья часть местных евреев – это берберы. Берберы. Мало кто об этом знает, а может быть много об этом кто знает, что на территории современного Марокко в 7 веке существовало большое еврейское государство. Берберское еврейское государство. Опять же, там жили какие-то евреи, они влияли на какие-то берберские племена, какие-то берберские племена принимали иудаизм, но этот иудаизм был такой берберский, то, что называется, такой жесткий. И царицей этого иудейского царства была такая еврейская царица, которую звали Аурис. Аурис, она была такая, ну, наверное, религиозная женщина, и, может, в парике, может, у нее, вот, я не знаю, такой, косыночка такая была, длинное платье, понятно, но ехала на конях и, в общем, руководила другими берберами, которые перешли в иудаизм, и причем настолько руководила, что в 698 году разбила огромную арабскую армию, которая хотела завоевать Марокко. Но Аурис, она недолго просуществовала вместе со своим царством, потому что спустя 5 лет, в 703 году, туда все-таки вошли арабы, и Марокко стала мусульманской страной, берберы приняли ислам, и, в общем, как бы этот ислам был, опять же, такой вот берберский, берберского варианта. Поэтому все аль-Каиды средних веков и исламские государства, запрещенные во многих государствах, они, как правило, приходили из Марокко, потому что, опять же, берберы люди очень такие вспыльчивые, иногда фанатичные, это будет очень влиять, опять же, и на еврейскую общину Марокко. Но, опять же, ушли далеко. Так вот, третья часть, которая составляет местное еврейство, это берберы, которые перешли в иудаизм, которые стали частью еврейской общины. И вот это вот как бы то, что называется местная еврейская община. Вторая часть еврейской общины, она приехала в Марокко после 1392 года, она уже приехала из Испании, когда происходит изгнание евреев из Испании, и большая часть евреев, она переселяется в Марокко, мы долго об этом говорили, с какими трудами, с какими мучениями они переселяются в этот Фес и другие города Марокко. Но через какое-то время, ведь кто туда переселяется? Туда переселяется, ну, как бы, европейская интеллигенция. Она и жила тогда в Испании. Поэтому через какое-то время их уровень знаний, их уровень мудрости во всех отношениях, он, конечно, становится доминирующим, и через буквально некоторое время, уже в 16 веке, доминирующая часть марокканского еврейства, это, безусловно, община, которая состоит из сефардских евреев, которые перешли в Марокко после 1492 года. Поэтому еврейская община Марокко, еще раз, она такая двухслойная. С одной стороны, это сефарды, которые пришли из Испании после изгнания. И вторая часть – это местные евреи. Кстати, многие марокканские евреи, даже если вы с ними будете говорить в современном Израиле, они вам скажут, откуда, из какой общины они сами происходят. Я однажды беседовал в самолете с одним марокканским евреем, что-то мы начали говорить про Марокко, и он мне сразу сказал, я, говорит, из сефардской общины. Есть сефардская община. То есть они помнят, из какой части марокканского еврейства, в общем, как бы они происходят. Это вот такая вот необычная романтическая страна. Теперь перейдем ближе, тоже называется, к самому делу. В чем же Марокко, она была такая вот необычная страна контрастов, которую бросала то в жар, то в холод, то в какое-то безумие, то в какую-то необыкновенную любовь к евреям. Надо сразу сказать, что сефарды были в Марокко пионерами европейской культуры и имели огромное влияние на развитие торговли, промышленности. Ну, в общем, как бы сефарды они произвели в Марокко, в самом Марокко, ну, как бы целую действительно революцию, когда они туда приехали. И поэтому не случайно, что при дворе каждого марокканского султана был всегда министр иностранных дел, это был обязательно сефардский еврей, по одной простой причине, потому что сефарды, они европейцы, и они знают многие европейские языки, они могут быть совершенно потрясающими дипломатами, и поэтому, допустим, такой министр иностранных дел, если так его можно назвать, человек, которого звали Раф Йосиф Толедано, который был при султане Мулы Исмаиле, он подписывает договор с Нидерландами. То есть, как бы известный договор между Марокко и Нидерландами, опять же, подписывает еврей. Второй человек, которого звали Раф Моше Ибн Аттар, был уполномоченным от Марокко при подписании и заключении мирного договора с Великобританией в 1721 году. То есть мы видим о том, что на дипломатическом поприще практически всю марокканскую политику в 18 и в 17 веке ведут сефардские евреи. Также было принято о том, что у каждого султана должен быть обязательно некий советник, который должен быть евреем. И, как правило, министр финансов, тоже часто такая встречающаяся вещь, был тоже еврей. Поэтому, с одной стороны, как бы евреи, они люди очень уважаемые. Особенно сефардская община – это люди культурные, знающие, знающие все пути и все события, которые происходят в европейской политике, поэтому, опять же, на внешнеполитическом поприще Марокко и всеми переговорами там руководят сефардские евреи, они советники султанов, они министры иностранных дел, и, казалось бы, ну, полная лепота должна быть у евреев Марокко, но это было не так. Почему? Потому что, опять же, в Марокко живут берберы, берберы, опять же, люди хорошие, но как варвары, вот это вот варварство, которое было у них, оно долгие-долгие годы как-то должно от них уходить. Сейчас, слава богу, я уверен, уже, конечно, ушло, но на это ушли долгие-долгие столетия. Поэтому, с одной стороны, процветающая еврейская община, с другой стороны, отношение к евреям, наверное, самое ужасное во всех мусульманских странах. Ну, судите сами. Допустим, евреи в Марокко обязаны были ходить исключительно в черной одежде. Евреи в Марокко не имели права владеть никакой собственностью, кроме их домов, которые у них были на территории их районов, гетто. То есть, как бы у них не было понятия гетто, как в Италии. Но у них был обязательно свой район, в котором они должны были жить. И, в общем, как бы вот тот дом, который они владеют, только им они могли владеть. Никакой землей, ничего им запрещено было владеть. Ну, понятно, евреи не имели права носить оружие, не имели права ехать на лошадях, но это было не только в Марокко, это было во многих мусульманских странах, евреям запрещалось это делать. Как бы, с одной стороны, казалось бы, такие вот вещи они могли быть и в других мусульманских странах, но в Марокко, опять же, свой национальный колорит. Ну, допустим, в Марокко любой человек мог позволить себе издеваться над самым почетным членом еврейской общины. То есть, если ты мусульманин, ты можешь подойти, там, не знаю, к раввину, к, не знаю, к министру иностранных дел, все что угодно, плюнуть ему в лицо, сказать какую-то гадость, и он не имеет права тебе ответить по марокканскому закону, потому что иначе тебя накажут. А, еще большая вещь. Любой, там, не знаю, житель марокканской деревни, если приедет в город и увидит какого-то интеллигентного еврея в очках и захочет ему, прошу прощения, дать по фейсу, то, что называется, еврею запрещено поднять на мусульманина руку. Потому что если он поднимет руку, то его тоже будут судить, и судить будут по очень-очень строгим законам. Поэтому вот эта вот вещь, как бы, она очень такая странная. С одной стороны, как бы, евреи очень влияют на марокканскую политику и так дальше, а с другой стороны, наверное, одни из самых притесняемых слоев населения, которые находятся в Марокко. Ну и плюс, опять же, понятно, что любые смены власти, а в Марокко смены власти происходили, ну, точно так же, как смена погоды происходит в Мельбурне или в других городах мира, любая смена власти, понятно, заканчивалась погромом, и поэтому, как бы, вот это вот жизнь евреев в марокканской общине. И вот в этой самой марокканской общине, в городе герои, который называется Сале, он находится на Атлантическом побережье Марокко, совершенно пиратский город, такой, знаете, полирояль марокканского такого разлива, там жили марокканские пираты. В городе Сале, который переводится с арабского «место, где заходит солнце», в семье Рав Маше Атара, известная сефардская семья, которая приехала в Марокко после 1492 года, семья Атаров. Атар переводится на русский язык как «продавец сладостей». В 1696 году рождается мальчик, которому при рождении дает имя Хаим. Хаим бен Мойша Атар. Интересно, город Сале переводится с арабского «место, где заходит солнце». Атар переводится как «продавец специй». И это действительно очень-очень символично. В еврейской истории все очень символично. В месте, где действительно заходит солнце, в месте, где полная такая темнота, разбой, пираты и так дальше, рождается мальчик, учение которого, аромат учения которого потом проникнет на весь мир и повлияет не только на еврейский народ, повлияет на вообще всю историю в дальнейшем. Вот этот необычный мальчик, Рав Хаим бен Мойша Атар. Ну, как и у всех великих людей, там практически одна и та же биография. Ее можно писать под копирку. Гений, он с детства был гениальным ребенком. Гениальные ребенки, дети, они всегда гениальные. Если Рамхаль уже там в 14 лет знал на память всего Аризаля, то Рав Хаим бен Мойша Атар уже в 9 лет, он прекрасно разбирался и в Талмуде, и в других тонкостях еврейской учености. Ну, в общем, как бы это был религиозный ребенок, гениальный религиозный ребенок, который вот рождается в таком необычном городе Сале. Когда Рав Хаиму было 9 лет, опять же произошло то, что в Марокко происходило периодически. Местный визирь, тоже пират, повздорил с еврейской общиной, потребовал огромных денег, потом сказал, что деньги не дадите, всех перережем. Ну и в общем, как бы, ну это обычная вещь была в Марокко. И семья, она удаляется в город Мекнес, где живут определенное долгое время. Когда Рав Хаиму было лет 14, в те времена женились очень-очень мало, он женится на своей двоюродной сестре, которую звали Фатсиния. Интересно, что у молодой семьи в течение 10 лет не рождается ребенок. И Рав Хаим Атар берет себе вторую жену, Эстер Бибас. И поэтому у Рав Хаима, у него было две жены, Фасиния и вторая жена Эстер Бибас. Очень интересная вещь. Дело в том, что ашкеназские евреи, они приняли постановление Раби Гершама еще в X веке, которая запрещала ашкеназским евреям полигамию. Поэтому у ашкеназского еврея запрещено было брать вторую жену. А вот у сефардских евреев этот закон не был принят. Поэтому, в принципе, можно было брать вторую жену. Но, опять же, когда можно было брать вторую жену? Это не в смысле того, что одна жена надоела, пошел погулять, почему бы еще не жениться на второй, потом на третьей, на пятой и так дальше. Нет. Сефардские евреи не могли брать, опять же, вторую жену с разрешения первой только в том случае, когда семья была бездетной. И поэтому, если первая жена была не против того, чтобы муж взял вторую жену, у сефардских евреев был такой обычай, причем это был нечастый обычай, но вплоть до недавнего времени. Только когда уже сефардские евреи стали приезжать в Израиль современно, вот 1948 год, и по израильскому закону, как вы понимаете, полигамия, она запрещена с точки зрения закона, и сефардские мудрецы, они уже тоже приняли такое постановление, то есть и у сефардов сейчас тоже уже нету полигамии. Но в те времена, в 18 веке, это была вещь, редкая вещь, но она была. Так что Рав Хаим Атар, у него две жены, его двоюродная сестра Фатсиния и Эстер Бибас, которая, кстати, похоронена рядом с ним на Масленичной горе, но об этом мы поговорим чуть позже. Через некоторое время Рав Хаим Атар возвращается в свой родной город Сали. Занимается он ювелирным бизнесом, причем занимается совершенно так вот потрясающе. Он был, ну, вот у него были все способности для того, чтобы стать миллионером. То есть он, так как человек был гениальный, очень умный, он, наверное, мог совершенно потрясающе вести бизнес. И он продавал драгоценные камни. Но так как Рав Хаим Атар все время, которое у него было, изучал и тратил на изучение Торы, он занимался работой ровно столько, сколько ему должно было хватить на прожиточный минимум в течение месяца или в течение дня. Ну, если это известная история, когда к Рав Хаиму Атару пришли представители местных марокканских кругов и предложили какой-то, ну, совершенно такой, какой-то необыкновенный проект, на котором можно было там заработать, я не знаю, там, миллионы долларов и так дальше. И Рав Хаим Атар сказал: я прошу прощения, в этом месяце я уже не работаю. Я вот все, что мне нужно, я все заработал. А все остальное время он тратил на изучение Торы. Это был вот, вот такой вот человек. Он открывает ешиву в Сали, потом в Фесе, где он жил. Рав Хаим Атар – это в первую очередь великий знаток тайного еврейского учения, еврейский великий знаток Каббалы. В Фесе возникает голод, очередной погром и так дальше, и Рав Хаим Атар, который многие годы мечтал переселиться в землю Израиля, понимает о том, что пришло время это сделать, и в 1738 году он покидает Марокко и решает переселиться в землю Израиля, в Иерусалим, где он хотел и основать свою ишиву, где он мог бы все свое время посвятить преподаванию и изучению Торы. Но перед тем, как приехать в землю Израиля, как большинство марокканских евреев, как говорю, что, прошу прощения, сефардских евреев, он едет, конечно, в город, который в начале 17 века, и в 18 веке. Это, конечно, был один из самых процветающих сефардских городов Европы. Это Ливорно, мы говорили об этом городе. И этот город, который составила очень богатая сефардская община. И Рав Хаим бен Атар, он приезжает со своей женой, с некоторыми своими учениками, сначала в Ливорно, затем, чтобы потом переселиться в землю Израиля. В Ливорне он показывает местной общине рукопись своего труда, которая и как раз и будет называться Ора Хаим, то есть свет жизни. Это совершенно необыкновенный, мистический, глубочайший комментарий на Тору. И в 1739 году местная сефардская община оплачивает за издание этой книжки в городе Герой Венеции. И вот как бы в 1739 году к книга Орахаим, она видит свет. И вот тут вот опять совпадение. Помните, о чем мы говорили, что в еврейской истории не бывает совпадений. За всеми совпадениями есть какая-то закономерность, за каждой закономерностью вы сами знаете, что есть. Так вот, книга Орахаим, которая была издана в 1739 году, она очень и очень сильно повлияет на совершенно другого человека, который живет в другой части света, в Карпатских горах, ну уже в то время не в Карпатских горах, в то время уже, наверное, в городе Героя Меджибуше, Раби Исраэль Балшемтов, который будет восхищаться этой книгой, и многие идеи современного хасидизма, они будут зиждиться именно на этой книге, которую Рав Хаим Аттар издает в Ливорно в 1739 году, которая называется Орахаим. Ну, сам Рав Хаим бен Мойше Аттар в еврейской истории редко так называется. Его в еврейской истории так и называют Орахаим. Орахаим – один из пяти людей, который удостоился титула «Кадош», «Святой». У нас редко дают такие титулы, было всего лишь пять таких людей. Это был Рашби, человек, который написал Зора Кадош. Это был Рав Йешаягу Горовец, который написал книгу Шлейлухот Абрит, главный раввин Праги, который жил там в 17 веке, потом жил он в земле Израиля, который называется Шла Кадош, Аризаль, которого называют тоже Акадош, Альших, один из современников Аризаля, который тоже живет в Цфате, тоже Кадош, и вот наш Орахаим, он тоже удостоился именно этого титула. Итак, в 1739 году, когда издается, опять же, книга Рав Хаима Аттара, Орахаим, и опять же, впоследствии этого раввина так и называют, Орахаим, Орахаим Акадош, он решает о том, что он не собирается оставаться в Ливорно, хотя Ливорно, ливорнская община готова была ему построить дворец, все что угодно, чтобы только он остался в этом городе. Он скажет, что нет, я еду в землю Израиля. И тогда еврейская община Ливорно, очень богатая еврейская община, предложила ему совершенно потрясающую идею. Они говорят: смотрите, уважаемый Орахаим, вы сейчас едете в Иерусалим, а давайте мы будем финансировать, вы откроете там ешиву, и мы в эту ешиву будем отправлять своих детей, чтобы они учились вот у вас в Иерусалимской ешиве. И со временем давайте мы сделаем так, что эта ешива будет неким таким еврейским духовным центром в Иерусалиме. Ну, понятно, таких идей, это, наверное, и была и мечта Орахаима также. Конечно, он ее полностью принимает. И Орахаим собирается ехать в землю Израиля, чтобы в Иерусалиме открыть ешиву, которая станет таким неким мировым духовным центром, который собирается оплачивать и финансировать богатая община Ливорно. 1 ава 1741 года он садится на корабль. Орахаим, его жена, было в общей сложности с его учениками около 30 человек. Сначала они приехали в Александрию, и перед Рош ха-Шана 1741 года они приезжают в город Герой Ака. Интересно, что спустя 2 года в этот же самый город и приедет Рамхаль, Рав Мойше Хаим Луцатта. Казалось бы, по приезде в Ака Орахаим не собирался там, безусловно, оставаться, он хотел ехать в город Иерусалим, но в городе Иерусалиме, опять же, было то, что в те времена случалось, ну, периодически, а периодически в Европе это случалось очень часто, а в земле Израиля это случалось еще более чаще. Эпидемия. Там была очень-очень сильная эпидемия чумы, которая выкосила почти что все население Иерусалима, поэтому еврейская община, которая была в Иерусалиме, она из Иерусалима тоже практически вся убежала, и поэтому по приезде в Ака, он уже Рош ха-Шана, Новый год празднует именно там, и он понимает, что в Иерусалим он сейчас не приедет, потому что туда просто невозможно ехать из-за эпидемии чумы. И Орахаим Акадош, ну куда ему ехать? Он едет в город Герой Цфат, еще один центр, который есть в земле Израиля. И тут у нас возникает новый персонаж нашей истории. Очень интересный, и который очень-очень повлиял на дальнейшее развитие еврейского присутствия в земле Израиля, человек, которого зовут Рав Хаим Булафия. Прошу, как называется, любить и жаловать. Рав Хаим Булафия. Рав Хаим Булафия родился в Хевроне в 1660 году. Учился в Иерусалиме, в Ешиве, которая называлась Бейт Яков, который возглавлял Рав Яков Хагиз, папа Рав Маше Хагиза, того самого Рав Маше Хагиза, который преследовал Рамхаля. Видите, все как бы сходится в один клубок. Учился в этой ешиве, был совершенно таким гениальным человеком. Но так как земля Израиля тогда была частью огромной Османской империи, через некоторое время его пригласили в город Герой Измир, где он и практически всю жизнь был раввином. И вот Рав Хаим Булафия, 80-летний человек, смотрит в календарь и видит, что наступает то, что называется у нас 1740 год. А мы с вами говорили о том, что 1740 год, его все очень ждали, потому что наступает последние 500 лет существования 6-го тысячелетия. А мы об этом с вами говорили, опять же, неоднократно, что по еврейскому взгляду на мир человеческая история, она должна существовать ровно 6 тысяч лет после 6-го тысячелетия. Непонятно, что будет, все закончится хэппи-эндами, это я сразу же хочу сказать, но это уже будет совершенно какой-то другой мир. До этого момента должен прийти Машех, Мессия, должен быть воскресение из мертвых и так дальше. Так вот, ну мы опять же об этом говорили, поэтому 1740 год, вот это вот та грань, которая называлась у каббалистов, и не только у каббалистов, началом рассвета 6-го тысячелетия. Мы с вами говорили, что 6-е тысячелетие по еврейскому календарю началось в 1240 году. Так как 1000 лет делится пополам, то есть первые 500 лет – это 500 лет ночи 6-го тысячелетия, а вот 1740 год – это первый год рассвета второй половины 6-го тысячелетия, поэтому многие и многие люди ожидали появления именно этого года. И опять же, вот наших три героя, о которых мы сейчас говорим, Рав Хаим бен Мойше Атару, Рав Хаим Акадош, Баал Шем Тов, Рамхаль, не случайно они живут все в одну и ту же эпоху, не случайно они все крутятся, я прошу прощения за такие слова, вокруг этой даты 1740 год. Так вот, в городе Герои Измире Рав Хаим Булафия человек очень почитаемый, очень состоятельный. Человек, который был не только прекрасным раввином, а был прекрасным менеджером. Кстати, для раввина это очень-очень хорошая такая черта характера. Как вы понимаете, еврейские общины, они же не производят ни мобильные телефоны, ни компьютеры и так дальше. Поэтому для того, чтобы она жила, община должна существовать за счет каких-то пожертвований. Поэтому раввин, он должен быть еще и менеджером, чтобы его как бы... его община могла как-то существовать. Поэтому вот Рав Хаим Булафия, 80 лет, пожилой человек, в те времена 80-летний человек, ну, это как в наше время, наверное, 110-летний человек при общей продолжительности жизни, ну, максимум 35 лет в те времена. И тут 1740 год, и Рав Хаим Булафия говорит о том, что пришло время восстанавливать город-герой Тверью. О, вот это вот начало новой истории. Город-герой Твери. Почему именно Твери? Потому что Твери имеет тоже очень, скажем так, мистическое значение, ну даже не мистическое, реалистическое мистическое значение для еврейской истории. Дело в том, что когда был разрушен Иерусалим окончательно уже в 135 году, после подавления восстания Бар-Коба, когда там уже был город Элия Капитолина и там на долгих почти что 600 лет и забыли, даже не 600 лет, 400 лет, забыли название Иерусалим, назывался он Элия Капитолина и так дальше. Еврейского присутствия в Иудее как такового уже не было, и вот центры еврейской учености, они остаются в Галилее, поэтому вот эта вот талмудическая эпоха и так дальше, эпоха Амараев, творцов Иерусалимского Талмуда, великих мудрецов, это все галилейское Плеяда, который же будет проживать в Галилее. Так вот, последним городом, где находился еврейский центр, еще более того, последним городом, где находился последний еврейский Санедрион, Санхедрин, это был город-герой Твери. Поэтому по негласному такому пониманию, в Твери был последний Синедрион, последний Санхедрин, и в будущем вполне вероятно, что именно из этого города должно будет начинаться и восстановление еврейского присутствия в земле Израиля. Город Герой Тверия лежал в руинах. Ну, скажем так, он не то, что лежал в руинах, там была маленькая арабская деревушка. Но не то, что деревушка. Деревушки бывают разные, как вы знаете, черные, белые, красные. Одна деревушка бывает более богатая, другая бывает более бедной. В Твери это была деревушка, в которой находилось несколько арабских лачуг на берегу совершенно потрясающего озера Кинерет. Но не было там ничего, одним словом. В 16 веке идею возобновить Тверию, она была у Рав Йоси Наси и его мамы Дони Граци Мендес. Кто слушает урок нашей истории, пожалуйста, посмотрите. Не помню, какая по счету там лекция. Дона Граци Мендес, у нас 3 или 4 урока ей посвящено. Она хотела возобновить еврейскую общину в городе Героя Твери. Причем, так как она была женщина очень богатая, и сын ее был, можно сказать, правая рука турецкого султана, поэтому денег было огромное количество, и сам турецкий султан подарил эту территорию, ну не подарил, дал евреям эту территорию для того, чтобы они там, в общем, могли делать все, что они хотели. И Дона Грация Мендес, она дала клич тогда в 16 веке по всей Европе о том, что все евреи, они могут возвращаться в землю Израиля, в город Тверию, где она намеревалась возобновить этот город, общину и так дальше. Но в самой Твери, скажем так, евреев жило, вообще не жило, там жило несколько арабов. Но вокруг Твери были различные арабские какие-то тоже небольшие поселения. И вот у местных вот этих арабов, у них была какая-то традиция, какой-то такой мистический страх, что в тот момент, когда евреи начнут селиться заново в Твери, на этом закончится мусульманское присутствие в земле Израиля. И вот такой, не знаю, страх какой-то был. Город разрушенный был, восстанавливать его нельзя было и так дальше. Поэтому, хотя деньги были большие в 16 веке и пытались возобновить общину, и даже были те, кто туда приезжали, но ничего не получилось, и Тверия к 18 веку, к 1740 году оставалась такой вот, ну, совершенно дикой, заброшенной деревней, в которой вообще никого не было. То есть было только несколько домов. Но тут 1740 год. И Рав Хаим Булафия в Измире, который говорит о том, что он готов бросить все, что у него есть, для того, чтобы ехать в Тверию, чтобы возобновлять еврейское присутствие там. И тут еще один герой нашего повествования, которому, ну, наверное, нужно было бы в Израиле поставить памятник, хотя евреи памятники не ставят по религиозным традициям. И вообще он был даже не евреем, и вообще он был даже бандитом. Но, в принципе, человек, которого звали Дагир Эль-Умар, один из лидеров такого известного арабского рода, которое называлось Зидания. Есть до сих пор такой род. Дагир Аль-Умар. Ну, конечно, бандит, бедуин, разбойник. Но человек очень практичный. И человек, которому действительно многим обязаны. Ну, судите сами. В 1751 году Дагир Эль-Умар решил превратить богом забытую рыбацкую деревушку арабскую под названием Хайфа в речной порт. И в 1751 году он в Хайфе строит порт. И в принципе Хайфа, как город, который мы сейчас знаем, начинается с Дагира Эль-Умара. В 1750 году Дагир Ибн-Умар делает свои резиденции в городе Героя Ака. Это через 3 года после смерти Рамхаля. И Ака, ну, до этого это был город крестоносцев. Там до сих пор есть какие-то сооружения крестоносцев и так дальше. Но если вы посетите современную Ака и увидите вот эти фортационные сооружения и так дальше, ведь спустя 50 лет Наполеон в 1799 году не смог взять Ака. Ака была неприступная крепость. Кто из Ака сделал конфетку, прошу прощения, Дагир Эль-Умар. Именно вот этот вот бедуинский арабский шейх. Надо сказать, что Дагир Эль-Умар повлиял и на российско-арабские отношения, потому что когда начинается война с турками, в 1771 году он помогал русской флотилии одержать победу над городом Сайты. Он восстал тоже против турок, захватил даже город Дамаск. Ну и потом, ну потом его убили. Одним словом, когда там эти восстания этих шейхов было подавлено и так дальше. Ну, одним словом, Дагир Эль-Умар, он вообще был сам родом из окрестностей Твери. Он был каким шейхом. То, что он делал, ну что он делал? Тогда в земле Израиля были всякие вот эти вот роды. Они до сих пор есть во многих арабских странах, рода. Поэтому, когда там есть диктатор, опять же, не хочу ничего говорить, но когда был Каддафи, в Ливии было спокойно, потому что должен быть кто-то, кто всем скрутит голову, и все эти роды будут жить нормально. Но как начинается демократия, род начинает, в общем, различные эти, каждое племя, род начинает, в общем, воевать друг с другом. Ну, в общем, так оно, в принципе, происходит. Поэтому Дагир Эль-Умар, он воевал со всеми своими соседями. И тут наш Рав Хаим Абулафия, который приезжает и который говорит, а почему бы не возобновить еврейскую общину в Твери. Ну, Дагир Эль-Умар, я не скажу, что он был юдофилом, но к евреям он относился очень-очень позитивно. Ну, как бы у него было, он был человек, опять же, дальновидный такой политик, ничего личного, только деньги, поэтому, а почему бы нет, если евреи могут из этой забытой, разрушенной деревушки сделать город. И поэтому Дагир Эль-Умар дает 80-летнему Рав Хаим Абулафии полностью все права, вот тебе город, делай из этого города все, что угодно, я обеспечу полностью защиту, все у тебя будет нормально, только, значит, строй тут свой еврейский город. И вот в 1741 году Рав Хаим Абулафия начинает восстанавливать Тверью. И поэтому история современной Твери, жемчужины на берегу Кенерятского озера, на берегу Ори озера Кенерет, каждый раз, когда вы будете там, обязательно вспомните Рав Хаима Абулафия, который, в принципе, этот город и возрождает. Рав Хаим Абулафия был, опять же, не только гениальным раввином, он был совершенно потрясающим менеджером. Поэтому буквально за какой-то год он в городе прокладывает дороги, он в городе начинает строить дома, он в городе строит синагоги. Город начинает превращаться в один из таких самых процветающих городов земли Израиля того времени, буквально за какое-то очень-очень малое время. Дагир Эль-Умар, он просто обожал Рав Хаима Абулафия, его вообще все обожали вокруг, и даже арабы его считали неким таким синонимом благотворительности и доброты, потому что он был человеком, который помогал всем. Кстати, Рав Хаим Абулафия был именно тот человек, который возродил такой фонд, который до сих пор существует, фонд, который называется «Фонд Раби мэра Баля-Неса», когда люди дают деньги, эти деньги идут на проживание евреев в земле Израиля. Но это другая история, мы о ней будем говорить чуть позже, когда будем говорить о евреях 19 века. Итак, город Герой Тверия восстанавливается в это время. Это плюс-минус то же время, когда туда приезжает Рамхаль. Но обратите внимание, у нас нет сведений, что Рамхаль и едет в Тверию. А вот Рав Хаим Атар, у Рав Хаима Кадош, который не может пока въехать в Иерусалим, который находится в Сфате, он приезжает в этот город, в Тверию, к Рав Хаиму Абулафии. Рав Хаим Абулафия, он умоляет Рав Хаима бен Атара основать свою ешиву именно в Твери. Он говорит, ну посмотри, в Иерусалиме сейчас эпидемия. Туда приехать сейчас невозможно. Город у нас только начинает развиваться. Ты можешь основать вот эту ешиву в городе, где находился в свое время последний Синедрион. И у Рав Хаима Кадош он говорит, что это хорошее предложение, но он должен посоветоваться с членами Ливорнской общины, которая, в принципе, у них была идея возобновить ешиву не в Твери, а в Иерусалиме. Ну и тут опять же вмешалось различные обстоятельства. Турецкие власти сквозь пальцы довольно долго смотрели на деяния шейха Дагира Аль-Умара. А Дегир Аль-Умар, он сделал такие, знаете, такой ТНР, Тверская Народная Республика. То есть, с одной стороны, она как бы входит в состав незалежной Османской империи, с другой стороны, она как бы и незалежная такая. Вот, ну, как бы они смотрели сквозь пальцы какое-то время, но в 1742 году решили эту вольницу как-то, значит, прекратить, из Дамаска прислать туда войска, для того, чтобы Дагира Аль-Умара, которая там уже поговаривала о том, что, я не знаю, султан наш президент или не султан наш президент, ну, в общем, знакомые такие вот вещи. Ну, в общем, послали туда войска для того, чтобы захватить Тверью, а в Твери, в принципе, Дугар, Дагир Аль-Умар, он держит свою оборону, причем оборону держит 83 дня против, в принципе, регулярной турецкой армии. Но, казалось бы, когда только-только начинается осада Твери в 1742 году, в то время там, кстати, и был Равхаим Бен-Аттар также, и Равхаим Абулафия, казалось бы о том, что ну, нужно использоваться известной латинской такой поговоркой «Хавайся, кто может», потому что, ну, как бы, турки придут, вырежут всех. Это было как бы народное обычай такой. Но Равхаим Абулафия сказал своей общине, что ни один еврей не должен уехать из Твери. Вот мы основали тут общину, община существует всего лишь год. Основали общину, и с общиной не будет ничего. Вот если вы все останетесь в Твери, ничего не произойдет. И действительно, 83 дня была осада, Тверью таки не взяли, и для арабов Равхаим Абулафия становится таким пророком. То есть, ну, как бы действительно Тверия не пала. И уважение к Равхаиму Абулафии, как вы понимаете, в глазах Дагира Аль-Умара и местных жителей вырастает во многократно. Но Равхаим Аттар видит в этом знак того, о том, что его место не находится в Твери, его место находится в Иерусалиме, плюс эпидемия в Иерусалиме к 1742 году она прекращается, и в самом начале 1743 года Равхаим Аттар, Урахаим Акадош, вместе со своими учениками приезжает в город-герой Иерусалим. В городе-герой Иерусалиме он основывает ешиву, которая называется Кнесет Исраэль. Дом и первое место, где находился эта ешива, был выбран не случайно. С одной стороны, это был дом друга Равхаима Аттара, которого звали Рав Эммануэль Рики, но с другой стороны, это был необычный дом. Это был дом, где еще в XVI веке родился великий Аризаль, один из величайших столпов Кабалы, Рафиска Клури Ашкенази. Он родился в этом доме, и не случайно Урахаим Акадош именно в этом доме именно поселился и открывает первое место своей ешивы Кнесет Исраэль. Интересно, что когда весь еврейский квартал, практически весь еврейский квартал был разрушен после 1948 года, когда туда зашли иорданские войска, они практически все разрушили. Поэтому, когда вы входите в старый город Иерусалима, вы видите, вот вы входите через Явские ворота, видите там, не знаю, армянский квартал, он такой же, как и был, там, не знаю, в Средневековье, там, мусульманский квартал, он плюс-минус такой же тоже, как был там в Средние века. А когда вы входите в еврейский квартал, он практически весь новый. И это не случайно, потому что все было разрушено. Его начали восстанавливать только после 1967 года, после шестидневной войны. Так вот, один из немногих домов, который находится на территории еврейского квартала и который сохранился, это как раз именно этот дом. Дом, где в свое время родился Аризаль, дом, где меньше чем год прожил сам Равхаим Аттар, Урахаим Акадуш, и где первоначально находился его это известный ешива Кнесет Исраэль. Равхаим Аттар, кроме ешивы Кнесет Исраэль, открывает еще специальную такую тайную каббалистическую ешиву, где он обучает секретом Кабалы. Но Равхаим Аттар прожил в Иерусалиме недолго, чуть менее года, и 15-го тому же за 1700 43 года Рав Хаим Атар умирает. Кстати, тут вот начинается вот эта вот спекуляция, вопросы, потому что Рамхаль, он приехал в землю Израиля в конце мая, и, казалось бы, у них было полгода для того, чтобы вот эти два великих человека могли встретиться. Но спекуляций много, доказательств ни одного, и, скорее всего, они так и не встретились. В Ешиве Рав Хаима Атара, у Рав Хаима Кадоша, будет учиться 18-летний гений Рав Хаим Йосиф Давид Азулай, который войдет в историю под именем Хида. Хида, он будет один из лидеров сефардского еврейства во второй половине 18 века. О нем мы поговорим чуть позже. Но тут буквально еще 2-3 слова еще о Рав Хаиме Атаре. Рав Хаима Атара похоронили вместе с его женой на Масяничной горе. И его могила, она считалась таким святым местом на протяжении веков. И вот в 1948 году, после того, как весь Восточный Иерусалим, сама Масяничная гора, она вся переходит под эгиду Иордания. Иордания в Иерусалиме делает много разных, в скобочках, хороших вещей. Она разрушает полностью весь еврейский квартал. И они решили на месте еврейского древнего кладбища на Масяничной горе проложить дорогу. Ну, как бы дело, как говорится, обычное. Во многих цивилизованных странах так тоже иногда поступают. И вот они решили, значит, проложить дорогу, и они начали рушить старое еврейское кладбище. Ну, как его рушили? Рушили бульдозером. Были бульдозеры, которые ехали вот по склонам Масяничной горы, они полностью сносили все еврейские плиты, для того, чтобы, как бы, когда там будет ровное место, сделать асфальт, и вот будет такая хорошая, симпатичная дорога. И вот, когда бульдозер подошел, это, кстати, уже не легенда, это уже как бы факт. Когда бульдозер подошел к могиле Рав Хаима Акадоша, а у арабов у них тоже был какой-то некий мистический страх к этой могиле. Они говорили о том, что там похоронен еврейский праведник, лучше не беспокоить его прах и так дальше. Ну, как бы времена-то уже были современные, уже плюс-минус Битлз в Англии начинал выступать. Поэтому иорданцы посчитали, ну, как бы мистика мистикой, а дорога, значит, дорогой. И вот в том месте, как раз когда бульдозер должен был разрушить могилу Рав Хаима Акадоша, вдруг бульдозер перестал работать. Ну, водитель пытается его завести, ничего не происходит. Пытается опять завести, опять ничего не происходит. И, в общем, решили о том, что в бульдозере, видно, что-то поломалось, надо его починить на следующий день. На следующий день действительно как-то этот бульдозер починили, бульдозер завелся. И вот в тот момент, когда он должен был проехать по тому месту, где находится как раз и могила Рав Хаима Акадоша, бульдозер соскочил с горы, она находится на склоне, упал вниз, и водитель разбился, погиб. С этого момента арабы решили на этом месте дорогу не прокладывать. Поэтому, если вы будете в городе Героя Иерусалиме, если вы подойдете к могиле Рав Хаима Акадоша, она находится буквально в каких-то 15-20 минутах от Стены Плача. Об этом, кстати, мало кто знает. 20 минут от Стены Плача, Кедронская долина, потрясающие эти памятники времен Второго храма, и вот прямо могила Рав Хаима Акадоша. Вы увидите потрясающую вещь. Вы увидите, что до могилы Рав Хаима Акадоша вот все могильные плиты, они восстановлены, ну, в последние несколько десятилетий. А вот после этой могилы действительно вы увидите старые могильные плиты. Почему? Потому что с этого места дорогу уже не прокладывали. Мы начали с вами говорить о совпадениях еврейской истории, которых не бывает, которые бывают закономерностями. За закономерностями, опять же, видна рука того, кто является главным кукловодом всей этой божественной комедии. 15 Тамуза 1743 года, когда умирает Рав Хаим Акадош, в это же самое время в далекой Украине, в городе Герой Меджбуш, с которым мы с вами, безусловно, сейчас начнем знакомиться, находился другой человек, которого звали Раби Исраэль, который входит в еврейскую историю под именем Баал-Шем Тов. Так вот, именно в этот день, это была суббота, Баал-Шем Тов, говорят его ученики, был очень-очень грустный. И люди не могли понять, почему он был таким грустным. И вот, когда наступила уже третья трапеза, один из учеников спросил у Баал-Шем Това, а почему наш учитель грустен в шаббат? Когда, хотя в шаббат Баал-Шем Тов, он всегда был на вершине своей радости. И тогда Баал-Шем Тов сказал такую странную фразу, он сказал: «Погасла западная свеча». Действительно, западная свеча – это как раз и был Урахаим Акадош. Баал-Шем Тов, который никогда не видел Урахаима Акадоша, он ощущал этого человека, и он ощутил его утрату. Но на этом как бы не закончилась эта история, потому что Баал-Шем Тов решил наладить с Урахаимом Акадошем некую связь. Опять же, еще раз хочу сказать, интернетов тогда не было, мобильных телефонов тогда не было, и Баал-Шем Тов живет на незалежной Украине, которая тогда еще была Польшей, а Урахаим Акадош тогда еще живет в Иерусалиме. И вот, вот он почувствовал, что ушел Баал-Шем Тов, и одного из своих ближайших учеников, рав Гершема Кутовера, который тоже, кстати, похоронен на Масленичной горе, Баал-Шем Тов отправляет в Иерусалим именно с этой тайной миссией увидеть, можно ли наладить контакт и жив ли или действительно умер этот великий человек, Урахаим Акадош. И рав Гершем Кутовер приезжает в Иерусалим, узнает о том, что Урахаим Акадош, он уже умер, пишет об этом письмо Баал-Шем Тову. И потом, когда уже постфактум сопоставили дату смерти Баал-Шем Това, и его ученики, они именно и вспомнили этот эпизод, когда Баал-Шем Тов сказал, что погасла западная свеча. Итак, вот еще одна связь. Вот еще одна связь между вот этими тремя необычными людьми, которые живут плюс-минус в эту эпоху. Так как мы, в принципе, с вами уже поговорили о биографии Рамхаля, Рафмойша Хаим Луцата, мы с вами познакомились с Урахаимом Акадошем, Рафхаем бен Атаром. Ну и сейчас то, что называется... Самое такое сладкое в нашем сегодняшнем разговоре, хотя бы начнем эту тему. Давайте мы все-таки вернемся на незалежную Украину. Мы на протяжении многих-многих уроков уехали с Польши начала 18 века. Я хотел побыстрее оттуда уехать, потому что жизнь евреев в 18 веке в Польше была очень-очень сложной. Мы говорили об этом с вами. Евреи, они как бы попали туда в какую-то ловушку, но как бы это ловушки исторические, евреи постоянно попадали в такие ловушки. Мы рассказывали долго про эту историю, когда в конце 15-го, в начале 16 века Польша, которая, в принципе, евреям давала огромное количество различных свобод, еврейская община процветала в Польше 16 века, была, наверное, одна из самых процветающих общин. И вот восстание Богдана Хмельницкого 1648 год и 1653-54 год, потом начинаются различные войны со Швецией и так дальше. С этого начинается конец. Вот эти страшные погромы времен Богдана Хмельницкого. И те, которые выжили, в принципе, уже в Польше начинается череда войн, череда каких-то бедствий. И на этом, кстати, ну, как бы на этой почве в Польше, в которой антисемитизм он появился позже, чем в других странах Европы, по одной простой причине, потому что они католицизм как бы приняли позже. Поэтому это, знаете, как ветрянка, как болезнь. Если в детстве переболеть, то во взрослом возрасте она не будет так, такие страшные последствия. Поэтому многие европейские страны к 18 веку уже переболели этой болезнью. Ну, как бы они, опять же, были, наверное, антисемитами и так дальше, но это не был тот средневековый фанатичный католический антисемитизм. А вот в Польше 18 век эти череда и погромов, и ритуальных наветов, и, в общем, 17 век, 18 век в Польше – это очень-очень такая трагическая часть еврейской истории, но надо отдать должное, что к этому моменту практически большая часть еврейского населения мира как раз к нашему еврейскому счастью живет именно в этой стране. Поэтому мы возвращаемся в Польшу. Возвращаемся в Польшу, потому что среди всего этого мрака, который там царил и который был в те времена, там и были вот эти искорки света. Даже это были не столько искорки света, это был даже лучи некого необычного прожектора, который будет потом освещать всю дальнейшую эпоху. Безусловно, все это будет связано с личностью одного человека, Рав Исраэля бен Элиэзера, который войдет в еврейскую историю под именем Баал Шем Тов. И тут начинаются загадки. Ведь Баал Шем Тов, он личность, ну, совершенно загадочная. Практически как Аризаль. Когда мы говорили про Аризаля, мы говорили о том, что Аризаль, он живет в некую эпоху снов. Я не случайно сказал это время, я все время жил в Австралии, у аборигенов у них нету, не было летописей, не было никаких там записей, письменности никакой не было. И поэтому древние времена они назвали таким потрясающим временем, dream time, то есть такое время снов, время, которое было когда-то очень-очень давно. Так вот, когда мы говорили о Цфате 16 века, когда там жил Аризаль, мы говорили о том, что это было время dream time, это было вот время снов, когда вот действительность она была как-то переплетена с легендой, с мистикой, и уже было непонятно, где начинается одно и где заканчивается другое. И вот тут в 18 веке, всю первую половину 18 века, этот dream time, он приходит на одну какую-то определенную часть земной суши, которая тогда находилась на территории современной Украины, тогда, безусловно, опять же, это была Польша, и она будет связана именно с этим человеком. Ведь Баал Шем Тов жил не 5000 лет назад, прошу прощения, и Баал Шем Тов даже не жил 1000 лет назад, и Баал Шем Тов даже не жил в 16 веке. Баал Шем Тов жил, ну, относительно недавно, ведь он же умер в 1760 году. Прошу прощения, к этому моменту Иоганн Себастьян Бах уже умер. Ну, то есть, как бы, Исаак Ньютон к этому времени умер. Ну, как бы, ну, это 1760 год, уже родился Жан-Жак Руссо, прошу прощения, что такие имена вместе с Баал Шем Товом и Вольтер, да и Екатерина уже, как бы, вот-вот, и она и императрица Российской империи, да еще не да, еще немного, да и Крым будет частью Российской тогда империи. Ну, в общем, как бы время, я не скажу, что современное. Да и Михаил Ломоносов уже ушел там давным-давно из своих холмогоров до Петербурга для того, чтобы учиться учености. Казалось бы, вот не так давно все было, но Баал Шем Тову как-то удалось сочетать в своей жизни вот этот вот dream time, время снов и какую-то реальность. Это вот биография этого человека. Мы попытаемся из этого времени снов сформировать некую такую цепочку, в которой мы попытаемся восстановить биографию этого великого человека. Но чем мы можем пользоваться, восстанавливая биографию? Баал Шем Тов не оставил ни одного своего труда. Он не написал ни одной своей книги. Все учение, которое он говорил, оно было записано его учениками. В этом он будет абсолютно похож на Аризаля, который тоже ничего не оставил. И все его учение, оно в дальнейшем было записано его учеником Рав Хаимом Виталем. Единственный источник, который нам дает некую информацию о Баал Шем Тове, это книга, которая называется «Шипхей Бешт» или «Восхваление Бешта». Она была напечатана в 1815 году, спустя 55 лет после смерти Баал Шем Това. написана была шойхи, там, резником из города Линца, которого звали Равдов Бер Шмуэль. Равдов Бер Шмуэль был зятем личного писца, который записывал за Большим Товом многие из его вещей, человека, которого звали Рав Александр Шойхет. Видите, у него даже прозвище было Шойхет, тоже резник. Этот Рав Александр Шойхет после смерти Большим Това был резником и в Белой Церкви, и в Бердичеве, и в Немирове. Как вы слышите, уже, это уже не Марокко, и уже не Италия, уже родные до боли названия. Так вот, Александр Шойхет, который был как бы писцом у Большим Това, своему зятю Равдов Беру Бен Шмуэлю, который тоже был шойхетом, передает различные истории, которые он лично слышал и видел у своего учителя. И вот, находясь на смертном одре, Равдов Бер Бен Шмуэль, это был приблизительно 1813-1814 год, он уже говорит своему сыну, что когда, говорит, я умру, посмотри, у меня в ящичке, ты видел, я все это время писал. А то, что я писал воспоминания, то, которое я собирал всю жизнь. Воспоминания о нашем учителе, Раби Исраэле Большим Това. Многое из того, что я написал, я услышал от моего тестя. А многое я услышал от людей, которых я спрашивал, которые еще были свидетелями жизни этого необычного человека. Я тебя прошу, издай эту книгу. И в 1815 году и появляется эта книга, которая называется «Шивкей Бешт», которая тоже, безусловно, легендарная, которая тоже вся основана на этой, опять же, грани между сном и реальностью, но которая дает нам так или иначе какую-то информацию о жизни этого великого человека. Ну, давайте начнем буквально с одной фразы, то, что называется, для того, чтобы по законам жанра закончу на самом интересном месте. Когда родился Большим Това, тоже непонятно. Хасидская традиция указывает дату, что он родился 18 июля 1698 года, хотя в документах это нигде не записано. Есть традиция о том, что он родился в 1699 году, есть традиция о том, что он родился в 1700 году. Но та традиция, которая принята у его учеников, 18 июля 1698 года, мы ее и возьмем как за дату его рождения, по одной простой причине, потому что тогда будет понятно одна из историй, которая будет связана с его рождением, потому что если он родился в 1700 году, он тогда родился в незалежной Польше. А вот если он родился в 1698 году, тогда он был сыном турецкого подданного. А это будет совершенно другая история, потому что мало, наверное, кто знает, что с 1672 года по 1699 год почти вся правобережная Украина и Подолье было частью Турции, частью Османской империи. И там были турки. И поэтому, если Большим Това родился действительно в 1698 году, он был действительно сыном турецкого подданного, и тогда будет более понятна необычная история, связанная с его отцом Раби Элиэзером, как он попал в турецкий плен, как он бежал оттуда и так дальше. Но об этом, дорогие мои друзья, мы уже расскажем вам в следующий раз. Большое спасибо всем за внимание и всем всего самого доброго и хорошего. Спасибо.